Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», 485-я страница, под заголовок «Две части в Торе», со слов и по восполнению, первый столбец. И находится также эта статья на 87-й странице «Прихахам». Задавайте вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ. Я все-таки хочу сказать о наших товарищах, которые собрались сейчас в Сан-Франциско. Это более 80 человек. Это величайшая вещь, не происходящая каждый день у нас. И на Западе, в Соединенных Штатах, они находятся сейчас. Давайте им сделаем вот так вот лихаим, и чтобы они пришли к удаче в связи между собой, в том, чтобы связаться, поскольку это собрание является очень важным. И она навстречу North American Kabbalah Congress, которая состоится с 15 по 17 мая возле Нью-Йорка. Мы уже там находились на предыдущих конгрессах, и там это конгресс единства. Здесь у меня есть адрес, который точно стоит записать, чем быстрее. Пожалуйста, покажите адрес. Да, и там тоже это видно, kabbalahcongress.org, связывайтесь на этот адрес, будут мои лекции и культурные вечера, это хорошая возможность, когда мы будем на протяжении всего этого времени вместе. Я надеюсь, что все ученики Ари онлайн и все наши товарищи по всей Северной Америке и также остальные государства, пожалуйста, мы вас ждем. Приезжайте все, мы соединимся и приведем этим к индивидуальному и общему исправлению как одно целое. Я пока что мы переходим. Куда? Мы находимся в рукописях Бааля Сулама, в статье «Любовь к Творцу и творениям», первый столбец и «По истечении». И поезд, когда восполнится человек любви к ближнему и в отдаче ближнему в своей конечной точке, восполнится вместе с тем к любви к Творцу и в доставлении, наслаждения Творцу. И нет разницы между ними, поскольку все, находящееся вне его тела, что означает вне его собственного наполнения, одно и то же — давать товарищу или же доставлять наслаждение Творцу. Что он хочет сказать? Что все, находящееся вне нашего желания получать творец или товарищ, для нас это то же самое. Если я думаю, что это не то же самое, это поскольку мое желание получать замешано здесь, и я хочу произвести какой-то бизнес вместе со своим желанием получать из Творца. Если я нахожусь в большом воодушевлении, или в большом возвеличении, или в чем-то, поскольку мое желание получать хочет выиграть на этом. Но если бы я относился к Творцу буквально как дающему, властвующему, как великому, и ко всему, что я завишу от него на 100%, с одной стороны, а с другой стороны, что нет у меня желания получать от этого ничего, я бы пренебрегал Творцом, как пренебрегаю каждым, который находится в мире. То есть, если отключить от человека собственную выгоду, не может быть, чтобы он относился к Творцу с какой-то тревогой, относился бы как ко всему, к чему относится, к другому. Не может быть такого. Но только вследствие эгоистического желания это происходит. И поэтому мы здесь должны понять тоже еще одну вещь, о возможности сказать, насколько трудно, когда человек достигает отрыва от своего желания получать, насколько трудно ему сейчас выстроить отношение свое к Творцу, когда никто и никогда не обязывает его к любви. И тогда он начинает благодарить желание получать, это эгоистическое желание получать, которое встает и пробуждается, показывает ему всевозможные противоположные формы, когда на них он может выстроить какое-то свое отношение к Творцу или ближнему. И для него это то же самое. Можно сказать следующее. Отношение к ближнему — это кли, а отношение к Творцу — это свет. Того же самого кли, которая находится в этом кли. И кли и свет, они равны, поскольку кли — это экран и отраженный свет. А свет называется тоже экран и отраженный свет, то есть наполнение кли. Поэтому нет здесь разницы в конечном счете в том, как мы относимся к ближнему или к Творцу. И отсюда, конечно же, следует все наше понятие отношение группы к товарищам в нашей работе, когда также и по отношению к товарищам, если мы относимся к ним только к ним, это недостаточно, это не является совершенной работой. Как и то, что я отношусь только к Творцу, это не совершенная работа, но я должен восполнить их, соединить их вместе и к ним обеим относиться как к одной. Когда свет и кли находятся в совпадении, тьма и свет, желание мое получать, чтобы не распознавала в группе материальную ценность, а в Творце духовную высшую ценность, чтобы я относился к ним обоим одинаково. И только в уравновешивании их я себя правильно направляю к духовному. И это зависит только от моего желания получать. Поэтому мы говорим Творец, Тара и Исраэль — это одно и то же. Когда если одно больше другого, когда творение больше Творца или Творец больше творения, и то, и другое не в порядке. Необходимо, чтобы были эти две точки для меня как равны. Как будто вообще взаимовключены, и я вместе с ними. Что значит с ними? Между ними, а потом соединяющий себя между ними, или сначала к одному идти, а потом к другому. Есть всевозможные отклонения от этих состояний, когда все три соединены вместе, да, как на прицеле, когда не соединено все вместе, есть прицел и глаз, и мишень, все вместе. Есть у нас одно, и второе, и третье. И мы смотрим на это и должны соединить это как одно целое. В одно целое. И тогда, когда это будет в одно, в одной точке, тогда мы попадаем в цель. И в духовных состояниях, продвижения к духовному, человек должен таким образом видеть: я по отношению к Творцу и группе все одно, что у меня соединяется и что нет, поскольку именно в этом происходит, то, что происходит в этой точке, это и есть я, свободный. Здесь именно я человека. Теперь мы можем понять, что такое клипат нога, средняя часть тиферет, как ее найти, как отыскать, где она. Именно здесь она вдруг внезапно раскрывается, и человек раскрывает ее. Человек нашел ее, человек выяснил ее всей своей работой. Раньше она не существовала. В реальности свыше от Творца она не проявляется. Нету такого. Но человек, который соединяет эти три вещи все вместе, да? Как в Парцуфе мы изучаем высшая часть и нижняя часть. Это святость, а это, скажем, клипа, нечистота. И тогда здесь, когда он может соединить, это средняя треть тиферет. средняя часть Тиферет. И он строит ее в своем поиске, благодаря тому, что соединяет и выстраивает в равной степени, в разуме, в сердце, в равной степени, как он взвешивает это каждый раз, как он находит эту точку, которая является им, и каждый раз, когда он ищет эту точку между всеми этими составляющими, 1, 2 и 3, которые все время меняются, благодаря тому, что они все время меняются, 1, 2 и 3, что они все время меняются, благодаря тому, что они меняются, он выстраивает свою форму, свою душу, что от этого его душа приобретает какую-то форму. От всевозможных точек связи Израиль, Тора и Творец одно целое во всех состояниях. Из этих состояний, из этих точек, которые он пытается все время составить и найти там свое «я», из каждой точки «я», «я» и «я», когда они соединяются вместе, есть у него «он». И этот «он», который сделал свое «я» как сумму всех нога, которых нашел, отыскал, и все они, эта сумма равняется Творцу. Так, по сути дела, это приходит к творению.
Творец — это Боре, Боре, приди и увидь. В чем особенность этого места, где он находит гармонию между этими силами, святостью и клипа? Клипа от нога? Она пока еще не выяснена. Все, что не выяснено, называется клипой. И все в ней происходит смешение, вне выяснения. И то, что не выяснено, это потому, что есть там все. На самом деле она включает это нога, она включает все, что есть наверху, святости, и все, что есть внизу в клипе. И человек тогда начинает выяснять между ними. И получается так, что вначале Исраэль, Тора и Творец, единое целое, это с маленьких ступеней, потом с больших, потом с еще больших, пока полностью не вносят всю святость и всю клипу в ногу и выясняет их, и выстраивает их вместе. То есть то, что он строит себя, конечно же, он строит себя не из воздуха, что называется. Его материи остается желание. Формы желания он получает от формы получения. Все это от старого, но его подход, его выяснение, его «я», которое участвует в построении, это новое. И поэтому говорится, что он строит Творца в себе. Да. Где здесь выход из меня, если все время здесь я Уберштейн? Это «я» не должно выходить из него, он должен его найти. Это то «я», которое обратно от ничего, которое обратно нам. Товарищи из Сан-Франциско спрашивают много вопросов, и один из них — как человек раскрывает хиссарон группы, желание группы. Человек раскрывает хиссарон группы, он должен раскрыть, что он сам не способен в одиночку. Как пишет Рабаш нам: «Братьев моих я ищу, без них я не могу даже прийти к изгнанию, а тем более к избавлению». Это при продаже Йосефа, когда он спрашивает, когда он просит, ищет своих братьев, когда он обязан найти их, когда вся группа изначально мне представляется противоположной мне, ненавистным мне, далекой от меня, я отталкиваю ее, она отталкивает меня, и так мы существуем, как братья и Йосеф. Но в поиске мы видим, что нет выбора. Обязаны склониться и отменить себя. И тогда приходит к осознанию изгнания, от которого уже приходят к избавлению. И тогда те самые свойства, с помощью которых мы начали соединяться, они называются 12 колен. Это основы всей духовной структуры человека. Да. Товарищи Сан-Франциско спрашивают, каковы практические шаги человека в ускорении единства, кроме учебы и распространения? Учеба и распространение — это действия, которые не приводят человека к цели. А с каким намерением он изучает, и с каким намерением он делает распространение? Я могу привести людей, которые сделают мне распространение, заплату с улицы, профессионалы, могут прийти люди из академии, изучать Талмуд и Сефирот, получать этого наслаждения, потом пройти экзамены и будут отличниками. Мне они не нужны. Но все, что нам нужно, если мы говорим о мировом Бней Барухе, то мы говорим о тех людях, у которых есть стремление к раскрытию Творца, творению. Поэтому они изучают науку Каббала. И из того, что хотят раскрыть Творца в творениях, или творением, что-то одно и то же, потому что раскрывают в наших келим, не что-то снаружи, что находится, всегда я раскрываю, что находится во мне. Для этого мне нужна группа, для этого мне нужно распространение, для этого мне это нужно. Но снова, из моего устремления к раскрытию Творца. И нужно растолковать эти вещи, раскрыть Творца во мне, то есть раскрыть свойство отдачи любви. Как я могу его раскрыть? Мне нужно раскрыть его в скрытии от него. Мне нужно самому искать, что это. И относительно кого я тогда работаю, только относительно группы. И так далее. То есть, отсюда видно, что ни учебы и ни распространения в самостоятельном виде не полезны. Но только подход человека. Как и здесь, когда мы говорили о клипат нога. Пожалуйста. Мы продолжаем на странице 485. Первая колонка начинается со слов «И Безешишиер». И как представлял Гилель Наси, что возле ближнего как самого себя — это последняя цель в действительности, потому что это характер и форма более понятная человеку. И нельзя ошибиться в действиях, которые выстроены перед его глазами. И он знает, что если он предваряет своим потребностям, потребности товарища, то он находится в свойстве отдачи, поэтому не определяет цель возлюби ближнего, возлюби Творца своего всем своим сердцем, всей своей душой и всей своей, всем своим статусом, потому что действительно это одно и то же, потому что и всего товарища должен полюбить всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим существом. и в этом выражается свойство «как себя». Потому что себя он, конечно же, любит всем своим сердцем, всем своим существом и всей своей душой. А относительно Творца он может обмануть себя. А относительно товарища это всегда находится перед его глазами. Так он объясняет нам здесь, в чем, по сути, заключается необходимость любви к товарищам. Относительно товарищей мы можем сделать ту же работу, как относительно Творца, и не ошибиться, насколько мы действительно оторваны или связаны с нашим эгоизмом, и поэтому, насколько человек ненавидит эту работу, нужно понимать, что, по сути, это его внутреннее состояние, в этой же мере он также ненавидит Творца, далек от него и так далее. Поэтому без любви к ближнему не может быть, чтобы мы пришли к любви к Творцу, и получается, что это одно и то же. Но любовь к ближнему — это кли, а любовь к Творцу — это свет в этом кли. Да? Оран. Относительно этого понятия, необходимо любить, как он пишет здесь. Нужно любить. Как сейчас вы упомянули понятие любви к ближнему, мы говорим, что это решение мировому кризису. Что означает «нужно любить»? Хорошо, нужно любить, нужно. Но это опять... Пока что не приводит, то, что мне говорят, нужно любить, это не приводит ко мне к тому, что нужно любить, это означает, что нужно, то есть обязан, то есть против желания. Я сейчас раскрываю в нашем мире, что по сути, если правильно проверить, я должен полюбить всех жителей мира. Если раскрывается, что мы связаны друг с другом, то нет выбора. Мы обязаны прийти к любви к ближнему. Тогда я буду уверен, что будет мне хорошо. Потому что если я завишу от всех, то я нуждаюсь только в одном, чтобы они все полюбили меня. И если это общая система, совершенная, полная, и каждый может повлиять на меня, и сегодня это раскрывается через нескольких людей, ты можешь дойти до каждого. Это взаимозависимость. Это раскрывается. Подожди, это будет. Но если это раскроется в таком виде, что мы это действительно увидим, то нет выбора. Это будет логично. Я буду обязан находиться с ними в хорошей связи, чтобы у каждого было все, иначе будет мне плохо. Это непонятно? Это значит, я сейчас получаю от природы некое давление, обязанность, обязательство прийти к любви к ближнему. Это называется «нужно любить», «обязано любить». Как можно обязать любить? Ведь любовь — это зависит от сердца, от чего-то еще. Нет. Любовь мы видим. Да? Любовью называется, что я беру потребность другого и забочусь, чтобы она наполнилась мной. Это называется любовь. То есть страх за то, чтобы у всех было необходимое. Страх за то, чтобы у кого-то будет отсутствовать духовное продвижение. В общем, я должен ему обеспечить это. Итак, каждый по отношению ко всем. Это закон единой системы одного организма с его органами, с его клетками, здоровыми. Ничего не поделаешь. Так это. Теперь мы видим, что со стороны природы мы раскрываем необходимость любить. Мы должны прийти сейчас к состоянию, что хотя природа продвигает меня, я должен прийти к состоянию, к осознанию, к пониманию, к моей работе с группой, с миром, неважно как, чтобы я обязывал себя прийти к любви к ближнему. и чтобы у меня не было никакого обязательства со стороны природы. Делай то, что ты хочешь, ты свободен. Ты свободен от своего желания получать, от своих страхов, от того, что ты не сможешь выжить без любви к ближнему. От всего ты свободен. Делай. Ты можешь быть самым большим злодеем. Делай все, я тебе разрешаю. И ты должен постепенно прийти к состоянию, к такому, что хотя ты полностью свободен, как Творец, ты обязываешь себя любить ближнего и о каждом заботиться до самого последнего, что может зависеть от тебя. Это называется быть свободным. Это называется быть великим, большим. Это называется, что ты абстрагируешься от своего эго, и когда поднимаешься над своим эгоизмом, ты обязываешь себя. Вместо ударов, вместо того, что тебя обязывают прийти к любви, ты обязываешь себя прийти к этому. Это называется работой веры выше знания. Когда тебя ничего не обязывает, нету долга, свободен в мире Творца. Когда ты свободен, когда ты как Он, когда ты обязываешься, когда ты раскрываешь в этом высшую важность. И это называется свободен. Мы не понимаем, как может быть, что я свободен. Посмотри на маму, у нее есть 10 детей, насколько она все время трудится. Это называется свободен? Нашему эгоизму это кажется очень тяжелой работой. И в желании отдавать это называется свободой.
Потому что не трудная работа взвешивается, а насколько я поднимаюсь над желанием получать. Это для меня называется изгнанием. И если я могу выйти из него и сам управлять вещами, и сам обязаться к поручительству, как один человек в одном сердце и так далее, это называется выходом на свободу. Обязывает себя к поручительству, к очень трудной работе. А затем раскрываются скорпионы, змеи в пустыне, и Амалек, и все, что только не есть в пустыне. И какие проблемы возникают, что я вышел на свободу? Да. Поскольку ты сейчас идешь по ступеням, где ты себя обязываешь своим свободным желанием беспокоиться обо всех. Что это за свобода? Беспокоился только о себе. Сейчас я даже в таком виде, или даже более этого, должен беспокоиться о каждом. Что это за свобода? Это же просто сумасшествие. Таким образом, наше определение, что мы себе представляем внутри, что такое свободный, что такое любить, это немножко у нас замыто, так, еще легко сказано. Да, Давид, это работа по любви к ближнему, о которой вы говорите. Мы видим, что и на материальном уровне, мы видим статьи о странах третьего мира и беспокойство о всем мире. А потом мы продолжаем так же, как и жили свою жизнь. С другой стороны, мы видели, когда мы вас спрашивали конкретно, что такое беспокойство о потребностях ближнего, скажем, кто-то голоден или получил удар, если ты ему помогаешь, вы сказали, что это может быть против желания Творца. Так что же такое на самом деле любовь к ближнему? Мы видим, что все наши заботы и вся наша помощь, когда мы помогаем друг другу в том виде, в котором это было раньше, ни к чему хорошему не привело. Вопрос, продолжать это делать или нет? Вопрос. Все те деньги, миллиарды, нет, триллионы, миллионы, я не знаю, там такие суммы. 1000 миллиардов, скажем, которые выбрасывает Обама банкам, и они тотчас это делят между собой. И так это и в Европе, и в России. Что делать, поскольку это та регуляция, которая существует сегодня, это то, что они сегодня делают. А банки сейчас умные, они делают в таком виде, чтобы они никто не раскрыл, что они делятся между собой, а как будто есть какая-то выгода, взаимная эгоистическая игра, и все выигрывают на этом. И сейчас то же самое у нас происходит с нашей помощью Африке. Если ты прочтешь исследование об этом, ты увидишь, что, может быть, 10% доходит до Африки, а 90% делят между собой ООН, всевозможные главы комиссии, и все это с самого начала уже разворовывается, и все то, что значит, то, что говорится, зловонно, страшно. Ну, скажем, если бы мы поделили в идеальной Организации Объединенных Наций, где каждый не берет ничего для себя, все раздает всем сердцем и душой. Весь мир дает этой Африке и всем остальным странам. Делали бы мы этим хорошее или нет? Выстроили бы мы тем самым что-то. Мы видим из нашей учебы исправление, оно в связи между людьми, там, где произошло разбиение. Если ты не приносишь вместе с куском хлеба понимание, сознание неисправности и исправления, ты оживляешь человека, это во зло ему и во зло всему миру. Ты как будто бы дал ему жизнь, как же не проделать это? Нет муки, нет Торы, правильно. Но вместе с мукой должна быть Тора. Не может быть, чтобы раскрылось какое-нибудь влияние в мире, если это приходит от дающего, чтобы это не приходило во имя исправления, чтобы быть дающим. То есть сам дающий должен знать систему, в которой он находится, и как он ее осуществляет и оживляет. Иначе мы же видим результаты. 10%, сколько они дают Африке, насколько они ее портят. Если бы давали 100%, они бы еще больше портили. Все. И тогда бы они еще больше портили. Начни их воспитывать вместе с тем, что ты даешь им, ты увидишь. Прекратятся войны, они начнут вставать на ноги. Ты понимаешь, вначале была связь с Африкой, отношение к Африке другое, были страны, которые на самом деле добивались там успеха. Это именно материк, который может взращивать тебе урожай всему миру. Всему миру. Сельское хозяйство может быть там прекрасным. Но проблема, как говорит Бааль Сулам, что западная культура, которая пришла туда, и сделала там все эти ужасные вещи. Ну, продолжим. Да, Саф. Вы говорили о любви к ближнему, и вы сказали, что... Да, природа показывает, что нет выбора, и вы сказали, что все-таки необходима часть от любви к ближнему, беспокоиться о всех потребностях в мире, чтобы было необходимое. На последней встрече правителей мира G20 сказали, что был огромный успех, что сделали какое-то действие вместе, а что они могут по-другому сказать?
триллион долларов на IMF, что это решение экономической проблемы в мире. Кажется, что поскольку нет выбора, это хорошо или нет, и что вы думаете? Я думаю, что человечество до сегодняшнего дня потеряло 40% всего своего богатства. Что значит потерять, я не понимаю. Находится это в одном кармане или в другом. Это называется потерять. Но это было просто раздуто. А сейчас рассеялось. Это воздушный шар, из которого вышел воздух. Это называется, что потеряли. Что называется, что берут эти тысячи миллиардов долларов и делят всем? Раздают всем. Откуда они взяли их? Что они? Отпечатали их. Это же просто. Смотри, есть у меня машина. Хочешь миллиард? Пожалуйста. Хочешь 2 миллиарда? Пожалуйста. Нет никакой проблемы. Поэтому это не трудно. Они все понимают. Они все понимают, что так это произойдет. Поскольку неоткуда брать. Неоткуда брать. Только печатая. Когда ты печатаешь, как будто бы ты раздаешь всем 1000 миллиардов долларов, триллион, да, это 1000 миллиардов. Но, по сути дела, ты раздаешь, но 100 миллионов. В конечном счете, это приведет к такой инфляции, ну и что? Какую пользу принесли эти умники для того, чтобы исправить себя? Никакой. Но это прекрасная жест. Они, то есть, делят последнее. Сколько ты хочешь, я тебе отпечатаю. Это стоит, сколько стоит сама бумага. Главное, что все останутся прикрепленными к доллару, и тогда они будут печатать. Это ясно, это все ясно. Это первое. Второе. Второе, что ты не поможешь этим ничему. То, что они делают в этом, пока что они пока что тем самым пробуждают, выдвигают предприятия. Необходима мука, мешки с мукой, необходимо масло, все, что они дают этим странам третьего мира, они должны будут это привести в действие. И поэтому промышленность в этих ограниченных рамках будет работать, и они будут платить этой промышленности зелеными, и будут работать те в соответствии с этим. Каждый будет действовать в соответствии с духом, как это и находили с Венем. И как они работали в последние годы. Китай, то есть, делал все возможные вещи, посылал в Америку, а Америка свои зеленые посылала в Китай. И так они работали. Вам нужно это, а нам нужно это. И в этом вся мировая экономика. И это не поможет, но они должны как бы подвести итог и показать что-то хорошее, и успокоить тем самым человечество, и будут делать. А пока что это огромная неудача, которую они чувствуют. Мир каким-то образом успокоился, но правители наконец-то собрались, делают что-то. А все осталось на своих местах. И это раскроется как еще больший кризис, конечно же, несомненно. Но на других ступенях, в другое время. И посмотрим. Я уверен, что удары должны быть сейчас более качественными. Качественными.
Когда те же самые вопросы, которые вы сейчас спрашиваете, поможет, не поможет, дать работу, дать деньги, дать пищу людям, что именно удар будет таким, что человечество раскроет, что этого недостаточно, что мы тем самым, может быть, может получить какой-то хлеб каждый. Но каждый не может выжить тем самым, поскольку не будут правильных взаимоотношений. То есть даже промышленность не будет работать, торговля между нами не воздвигнется, не встанет, если ты не сможешь организовать и взаимного участия всех наших взаимоотношений в отношении глобальном, в новом взаимоотношении, в интегральном. Это должно быть все-таки ударом и раскрытием. Да. Вопрос. По сути дела, мы видим, что мы все время должны быть, но в конечном счете не будет ни Торы, не будет ни хлеба. Мы видим и в России, и мы видим, как в своем передаем посыльное. Но мы видим, что посыл конечный должен быть связь с Творцом, и без Торы нету хлеба. Это то, что мы должны сказать людям в конечном счете. Мы не можем этого им сказать, поскольку это не будет пока что услышано, но мы должны раскрыть им не слово Торы. Ты прав. Не слово Тора. Слово не важно. Что значит Тора? Тора называется план правильной связи между всеми частями творения, когда творение, все человечество и любой человек, весь мир бесконечности, как они связаны вместе. Это общая программа является как один свет. И кли это тоже как один свет, связан с Творцом, слит с Ним. Это называется Торой. Ты можешь сказать, это цвет Торы, Наранхай. Не надо говорить такими словами. Ты должен сказать, как мы говорили, раскрыть им глобальную систему, что нет выбора. И это раскрытие Торы. Другими словами, это то, что ты делаешь. И все. Но это будет воспринято.
Я хочу немножко продвинуться. Ну, хорошо, Рой. Сейчас, в преддверии праздника Песах, есть много телевизионных передач, когда призывают людей пожертвовать, чтобы весь Израиль сидел вместе за пасхальным столом, чтобы ни у кого не было недостатка. Я хочу спросить, это называть вас ближним как самого себя? Это поручительство, о котором вы говорите? Да, тоже. Зависит от того, с каким намерением ты жертвуешь, в каком состоянии ты находишься, что ты думаешь, когда ты жертвуешь, что из этого вышло бы. Но вместе с тем, я подчеркиваю снова, должна быть система распространения. Вместе с этим. Иначе это как ты растишь сына, и ты даешь ему еду, он никогда не станет самостоятельным. Ты должен дать ему профессию, специальность, ремесло, уманут, от слова эмуна, вера, отдача. Ты должен дать ему это. Иначе что ты будешь делать? Когда он маленький, ты должен дать ему воспитание и еду. И когда он растет, то твое воспитание уже становится специальностью, знанием, как пользоваться миром для того, чтобы пропитать себя и привести к дальнейшему развитию. Так вот. Иначе нам нужно заботиться и об этом вместе. Конечно. Скажем, мы хотим сделать такое действие на площади Малке-Исраэль в Тель-Авиве. Конечно, мэрия не согласится на это, но мы хотим сделать такой хороший стол с угощением тем, кто приходит, один день Песаха, и там сделать и культурный вечер, и небольшую беседу провести для той публики, которая придет, сказать, что все это и угощение прекрасное для всех, но вместе с несколькими словами, направленными на цель. Да. Хорошо, здесь вы даете угощение. Есть люди, у которых нечего есть. Вы дадите им еду, они вообще будут слушать вас, или они начнут приходить ради еды. Это я не делаю расчет, для чего они приходят. Я вижу, что Творец продвигает их через голод. И поэтому я пользуюсь этим голодом, потому что мне нужно восполнить то, что он делает. Я его сотрудник. И ты, и все мы. И поэтому мне нужно восполнить то, что он пробуждает голодом, и прийти к человеку и наполнить его. Но не на том уровне, которым он чувствует, на уровне животным, но и на уровне говорящим. Пробудить в нем потребность или показать ему, что от уровня говорящий зависит от его уровня животного. И если он не преуспевает в том, чтобы сбалансировать себя, наполнить себя на уровне животного, это потому, что ему нужна связь с другими на уровне человека. Я нахожусь в таком состоянии, я буду слушать вас или приду просто поесть и сказать, ладно, пускай говорит. Мы видим, что удары, страдания, они очищают человека. Они дают ему возможность понять, ощутить больше, чем было прежде. И наоборот, наполнение, оно затыкает. Когда человеку не достает чего-то, он пуст, у него есть возможность слушать. Это всегда так. Это и у детей, когда ты их растишь. Запрещено тебе давать им все. Тебе нужно это делать. Чем больше ребенок будет на грани голода и в недостатке, не во всем, чтобы буквально, но насколько это возможно, но его уши и сердце будут больше открыты. Но как вы не создаете такое состояние зависимости из этого? Потому что мы можем создать такое состояние зависимости, когда человек приходит получить некое наполнение, материальное, физическое, и вообще не получается у него по-другому. Он начинает руководствоваться зависимостью от вас. Я тебе скажу, что так даже делали великие хасиды, основатели хасидизма. У Рабаша это было так. Человек приходил в том месте, где мы учился. Там были пироги, там был чай или кофе с молоком, сахар. Слушал также слова Торы, там были трапезы, иногда мог присоединиться, скажем, на третью трапезу присоединялся или куда-то еще. Это место, которое его обслуживало, которое, где ему хорошо, поэтому приходил, потому что его животное обязывало с одной стороны, с другой стороны начинал слушать, включаться. И все равно, если он не приходит насмехаться, в этом проблема. Если у него изначально есть такая мысль, тогда прогони его. Но если он приходит, и причина там плохо, здесь мне лучше, здесь у меня есть чай, печенье, там этого нет, а здесь еще. Неважно. Есть у него стремление к этому месту, он начинает уже воспринимать, он начинает уже включаться, потому что ему приятно быть в этом месте. И тогда проходит по нему это. Я это видел, я видел своими глазами. Человек приходил. Ничего, ты знаешь, любит все эти угощения, которые там давали, различные там угощения, он это любил, приходил ради этого, включался, а потом начинал учиться, и каким-то образом воспринимал посыл. Поэтому я говорю, дай миру все благо, муку, но вместе с этим принеси немножко Тора. В приятном виде, но это необходимо. Иначе ты готовишь ему еще больше удар, завтра ему будет недоставать еще больше, и всем остальным тоже, если ты не соединишь это вместе. Если нет Тора, нет муки, если нет муки, нет Тора. Да. Оран, скоро закончится урок, я хочу получить точный ответ. Что значит нужно любить? Люди понимают, что нужно полюбить ближнего, и понимают, что они не могут. Что значит нужно любить? Нужно любить, значит, нет у нас выбора, мы должны прийти к этому в необходимом виде. Что бы ты ни говорил, это то, что перед нами. Иначе мы не выживем, иначе мы просто потеряем себя. Я снова напоминаю о Североамериканском Каббалистическом конгрессе с 15 по 17 мая 2009 года, kabbalahcongress.org. Пишите туда. Забронируйте места, у нас будет 3 места, удовольствие, соединение, теплоты. Я приглашаю туда весь мир, но очень быстро, как можно быстрее, забронируйте места, число мест ограничено, место очень красивое, чудесное. И мы там тоже придем, как написано об этом конгрессе, что кризис — это проблема, а решение — в единстве. Зачитаем несколько объявлений в конце. Мировой кризис — это проблема, единство — это решение. 15 по 17 мая в Арлекатскилз в Соединенных Штатах будет проходить конгресс мирового КЛИ, лекции Рава Лайтмана, семинары, культурные вечера и, главным образом, чудесная возможность объединения на протяжении 3 прекрасных дней. Спешите записаться на kabbalahcongress.org. Число мест ограничено. Вследствие праздника Песха, в течение 2 недель ближайших не будут проходить лекции Рава Бет Каббала Лиам. Следующая лекция будет проходить 21 апреля. Сегодня, воскресенье, день особых трансляций на интернет-сайте kap.tv. В 4 пополудня будет транслироваться виртуальный урок Рава Лайтмана на иврите, английском, русском, испанском, немецком и французском языках. В 5:30 вечера мировой детский урок и в 7 часов вечера будет транслироваться в прямом эфире мировое собрание товарищей. Мы рады объявить, что вышел в свет праздничный выпуск газеты «Подсоединяемся к добру», посвященный празднику Песах. Газета включает статьи о Песахе, раздаются бесплатно во всех частях страны. Если вы заинтересованы раздавать газеты, вы можете связаться с нами по телефону 1-700-509-209. И сейчас мы посмотрим небольшой клип о раздаче газет. Запруженная улица. Время час пик. Тесно снаружи. Давит внутри. Мчится машина. Трасса шумит. Человечество ищет, что наша жизнь. Можно говорить. Можно не решиться. Можно и уйти. А можно согласиться. Но иногда оглянись, посмотри. Нужно совсем немножко. Просто открой окошко внутри.